Персоны Грата.
А мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Анатольевич Панкин. Александр Анатольевич, снова здравствуйте.
И снова здравствуйте.
Снова здравствуйте. Александр Анатольевич, вы курируете очень два таких важных, я бы сказала, ключевых направления в рамках Министерства иностранных дел. Это вопросы евразийской интеграции и вопросы экономической дипломатии. А вот что вообще такое экономическая дипломатия? И в чем вообще ее отличие, вот если мы рассматриваем экономическая дипломатия и, например, торгово-экономическое сотрудничество? В чем разница, и действительно ли это такой особый вид дипломатии?
Ну, Ольга, если можно, я вас поправлю. У меня есть третий портфельчик, который я в зубах ношу, то, что две руки заняты тем, что вы сказали. Это еще и портфель с российского международного гуманитарного, это... культурного, молодежного, спортивного
это
и иного сотрудничества.
Это будет отдельный
да.
вопрос.
Я его ношу в зубах, но очень тяжелый, да. Экономическая дипломатия чем просто отличается от торгово-экономического сотрудничества? Ну, понимаете, для того, чтобы два субъекта хозяйственных, компания и компания, смогли договориться о продаже, о кооперации, об инвестициях, реализации и так далее, у них должна быть подготовленная нормативная, торгово-экономическая и прочая площадка. Они должны понимать, какие пошлины, ну, что объяснять. Вот они должны знать, в каких условиях работают.
Так.
А эти условия создаются и меняются. И создаются они путем экономической дипломатии. На многосторонних площадках, в той же ВТО, Международная организация стандартизации, Союз электротехнический, там прочее, прочее, где мягко ли или жестко ли, в зависимости от закрепленного функционала, прорабатываются вот эти вопросы. Стандарты, условия, что будет являться нарушением этих условий, что не будет, с чем вы пойдете в арбитраж и так далее, и так далее. Юнситрал, там, право международной торговли и прочее, прочее. Вот это экономическая дипломатия. Она не занимается деньгами, контрактами, объемами, штуками, тоннами, расстояниями там, доставки. Она занимается условиями, правилами, нормами, в которых будет осуществляться эта торговля, инвестиция, кооперация и так далее. Ну и самый такой еще геоэкономический фон, который даже чуть выше, может быть, стоит или сбоку стоит от этого, это создание нормальных условий для того, чтобы вот эта дипломатия экономическая работала. То есть не дискриминация, признание равных возможностей, усиление акцентов на то или иное направление сотрудничества, условно-социальная ответственность, экологическая озабоченность и так далее, и так далее. Ну, вот, наверное, я бы для себя... Вы меня в лёд спросили, я в лёд отвечаю. Я бы, наверное, вот так сформулировал, что такое экономическая дипломатия. Применительно к сегодняшней ситуации Министерства иностранных дел это чуть больше и чуть поконкретнее. Не все могу сказать, но в условиях вот этого санкционного зажима, даже не щипцами, я уж не знаю, кувалда, щипцы, то есть все инструменты пыточные пошли в ход, конечно, нам надо выкручиваться, удерживаться. И очень полезно для этого знание вот тех самых норм, правил, условий для того, чтобы понять, как сохранить устойчивость экономики, как переориентироваться на партнеров, опять же, зная условия, в которых они работают, их от законодательства до иных льгот, преференций и так далее, чтобы мы могли вывести нашу внешнеэкономическую деятельность, а которая часть нашей внутренней деятельности, ну, понять, что без импорта определенных вещей и без экспорта определенных вещей мы просто авторхически так немножко замкнулись бы в себе. Мы открыты миру, мы торгуем, мы инвестируем, мы приветствуем инвестиции, а для этого нам, возвращаемся к пункту 1, надо использовать экономическую дипломатию.
А вот помимо создания правовых рамок для экономической деятельности, входит ли в функционал Министерства иностранных дел содействие национальному бизнесу по выходу на внешние рынки? И как выстраивается взаимодействие с другими министерствами и ведомствами? Дело в том, что многие не знают, помимо посольств у Российской Федерации, как мы получили от Советского Союза в наследие огромную сеть торговых представительств. Вот нет ли такого какого-то перетягивания канатов о взаимодействии между министерствами? Кто должен быть, может быть, единый какой-то оператор, который осуществляет эту деятельность? Или же, наоборот, это синергия усилий всех частей правительства Российской Федерации?
Второе, Александр, не надо усложнять наши взаимоотношения. Вы все знают, в любой бюрократической, государственной, бюрократической системе, государственной машине сталкиваются ведомственные интересы или ведомственные подходы. Но в нашем случае наша основная задача – сглаживать все разногласия ведомств, прислушиваться друг к другу, понимать, что важно, что нужно запрещать, что нельзя запрещать, ну, в плане того же перетока там, товаров или технологий. То, что существует посольство и торгпредство, это не противоречие. Торгпредство являются фактически частью посольств, они во многих странах там межправительственными соглашениями так и закреплены. Торгпреды имеют дипломатические паспорта, входят в диплист там, с высоким своим званием. Взаимодействие послов с торгпредствами происходит. Во многих посольствах у нас есть так называемые деловые советы, где посол, на что он чрезвычайно и полномочный, если вы задумались про эти два слова, у него полномочия. И в чрезвычайных обстоятельствах он главное лицо в этой стране, он как бы координирует деятельность этих структур. И не только. У нас есть российский экспортный центр с присутствием во многих странах, у нас есть присутствие торгово-промышленной палаты, РСПП, других структур, деловых ассоциаций. То есть вот сеть-то достаточно разветвленная. Сейчас, конечно, последние два года ее стараются максимально сжать, не мы, а наши недруги, которые просто запрещают, выгоняют и людей, и структуры закрывают, и иски предъявляют. Но система зарубежных представительств российских, она работает и в целом достаточно слажена. А если что-то не слажено, то мы здесь внутри с помощью коллег из соответствующих курирующих министерств, Минпромторг курирует сейчас торгпредство, естественно, Минэкономразвитие тоже имеет своих представителей, Министерство сельского хозяйства имеет сельскохозяйственных атташе, Министерство образования и науки, то есть... За границей не только МИД и не только торговцы, скажем так, а наоборот, люди, представляющие весьма серьезные и экономические структуры, и регионы даже российские в составе торгпредств. Поэтому слаженность, координация – это задача номер один для нас. Никакого перетягивания каната, функционал поделен. Сфер таких пересечений, которые бы вызывали конфликты, раздражения, практически их мало. К МИДу прислушивается, МИД, естественно, прислушивается. Мы не проводник как бы внешнеэкономической деятельности. У нас вообще как бы и правительство курирует внешнеэкономическую деятельность, а дальше она уже разветвляется на соответствующие операции. Там, транспортные или страховые, расчетные, прочее. Чтобы продать товар, много надо задействовать структур и лиц. Поэтому, насколько возможно, все делается... правильно, скоординированно. Ну, и если происходит какое-то разнопонимание подходов, то они консолидируются.
Заканчивая вот экономический блок, в последнее время в российской риторике очень часто встречается такое понятие, как дипломатия санкций. Вот насколько корректно это словосочетание, и могут ли быть вообще у санкций какая-то дипломатия?
Дипломатическая составляющая.
Да, дипломатическая составляющая. Или это некорректное словосочетание?
И это взаимоисключающая вещь.
Да.
Ну, знаете, мы когда... говорим про санкции Совета Безопасности, это обиход, обиходное выражение. В уставе ООН не найдете слово «санкции», равное, как и во всех последующих крупных нормативных документах. Это ограничения, там, лимитации, limitations, там, прочее. Санкция – это фактически способ принуждения. Через запрет, да? Ну, а чем это отличается от простой обыденной формулы кнута и пряника? Кнут, он же не обязательно физически подразумевается истигать вас. Страх – подачка, пилюля. То есть дипломатия санкций – это использование как бы жестких методов, в основном ограничительных, запретительных и иных, ну, там, мониторинговых, скажем, поставить вас на контроль, и не только вас, а экстерриториально всех ваших контрагентов, партнеров и прочих для того, чтобы сделать вам хуже. А хуже вам надо сделать для того, чтобы вы стали сговорчивее. Я не знаю, вот привлекают ли сторонники дипломатии санкций психологов. Если вас часто бить, вы будете все делать хорошо. Ну, опыт рабовладения подсказал, что да, следующая система была лучше, а опыт там промышленной революции подсказал, что открытая, так сказать, система, ну, капиталистическая, она эффективнее, чем феодальная, где можно было продать, убить там и загнобить. Ну, я так шучу, но на самом деле вы же понимаете, что тут и законы физики, каждое действие рождает противодействие. Как минимум, они равны. Поэтому я это не выделял бы в отдельную категорию дипломатии. Ну, угроза словесная, угроза в виде актов, запретов, угроза в виде применения физической силы, не обязательно мануальной. Это же все весь спектр мер жесткого воздействия на вас, если не получается уговорами, подарками, посулами, обещаниями и так далее.
И перейдем от первого портфеля, который вы несете, в том числе и в зубах, ко второму портфелю.
Нет, третий в зубах.
Третий в зубах, а остальные в руках. Мы знаем, что на постсоветском пространстве есть разные многосторонние форматы взаимодействия, но наиболее продвинутым с экономической точки зрения выступает Евразийский экономический союз, который поначалу, по крайней мере, позиционировалось так, многое взял из Европейского союза и опыт интеграционного объединения в Европе. Вот на сегодняшний день какими вы считаете являются главные достижения Союза и на что нужно обратить внимание тем, кто про Евразийский Союз что-то слышал, но не понимает, что это такое и какой выхлоп у него есть? То есть как, в принципе, евразийская интеграция нас окружает, если мы попробуем оглянуться по сторонам? Поскольку в этом получается, пожалуй, самая главная критика ЕАЭС, что не до конца работает вот эта рекламная составляющая в деятельности комиссии евразийской прежде всего.
Ну, я, наверное, соглашусь с вами, что когда рождался Евразийский экономический союз, а он рождался не сразу, проходил несколько стадий, таможенный союз и так далее, да, действительно, брали, тем более время было более, так сказать, благоприятное для взаимодействия России и ЕС, брали уроки, наработки Евросоюза, чего греха таить, наиболее продвинутые из имеющихся, наверное, объединений, прошедшие очень тяжелый путь и количественно разросшиеся. Не будем говорить, насколько это там сегодня оправдано или кого дальше будут завлекать. Но четкой эволюцией с кругом проблем, которые, наверное, схожи с нашими, от агрополитики до, там, не знаю, субсидий. Ну, кроме того, что Евросоюз уже потом перешел к координации и к наднациональному управлению внешней политикой, за исключением некоторых кластеров, типа ядерных дел, потому что не у всех ядерное оружие в Евросоюзе, слава богу. Брали примеры, использовали эти наработки, но и продвигались дальше иначе. Ну, конечно, четыре свободы, свобода движения рабочей силы, капитала, товаров, услуг – это постулат. Ну, как? Вот посмотрите, у нас же не Советский Союз, у нас государство суверенное, с границами, а при этом без виз, а при этом можно работать киргизу в Казахстане, белорусу в России, россиянину в Армении. Сделки осуществлять легко. У нас фактически внутренний рынок, хотя мы считаем, что торговля России с Арменией, но она с точки зрения постулатов там, международных, это торговля. На самом деле беспошлинная, абсолютно, так сказать, внутри пространство такое открытое, дипломы, признания, учеба и так далее. Вот это, казалось бы, может быть, сегодня представляется естественным нашему населению и населению этих стран, входящих в пятерку Евразийского союза. Но, наверное, об этом надо побольше говорить, что этого могло не быть, если бы не было Евросоюза. Были бы визы или упрощенные вещи, были бы препятствия на каждом шагу, были бы согласования с каждым на двусторонней основе. А тут союз на пятерых выступает, в том числе и на внешнем контуре, обсуждая там тарифы, квоты и так далее, и так далее. То есть вот наши контрагенты все международные имеют дело не с Россией и не с Казахстаном, а с Евразийским Союзом. Это облегчает. Чуть-чуть, скажем так, иногда не чуть-чуть усложняет нам внутри, но зато облегчает всем. Любая страна, которая хочет торговать с каждой из наших или одной или с двух из наших стран Евразийского Союза, она сразу же видит полностью все регламенты, технические регламенты, все правовые условия, стандарты и понимает, потому что товар попадает или услуга попадает, если к нам, то она вращается на пространстве пяти стран без ограничений. Это плюс или не плюс? Ну, наверное, значит, это очевидно
плюс. Это большой плюс,
конечно. Да, а уж там образование, социалка и прочее. Да, у нас есть разница в социальном обеспечении. Это еще тоже вопрос, который обсуждается и движется. Но вы передвигаетесь, вот и живете на этом пространстве, как у себя дома, как говорится. И вас никто не может зажать. Если вы спрашиваете работу, ну, может быть, только знание там, языка, если оно требуется, ну, вряд ли вы можете претендовать на должность, которая требуется знание того самого национального языка, а при этом гордо будете говорить, что вы не собираетесь его учить, не знаете, но хотите. За исключением вот такого рода случаев, там, ну, и, может быть, еще особенных, там, госслужба, понятное дело, да, военное дело. Равные возможности для найма на работу, равные возможности для обучения, получения социальных благ, перемещения. Это самые большие, я думаю, плюс, и плюс внешний контур, который взаимодействует сразу с пятеркой.
Если позволите, еще один вопрос про постсоветское пространство. Как-то мы забываем про самую крупную международную организацию в этом регионе, это Содружество независимых государств, и принято даже в научной литературе часто встречать такой тезис о том, что эта организация была создана с одной единственной целью – осуществить цивилизованный развод между странами бывшего Советского Союза. Вот насколько правильно сквозь эту призму смотреть на СНГ? В чем главные достижения и главный посыл этой организации сегодня, когда уже этот развод состоялся и почти три десятилетия тому назад? Вот в чем вы видите главный результат в деятельности СНГ и тех стран, которые, несмотря на то, что декларируют о своем выходе из СНГ, все равно так или иначе продолжают в ней участвовать?
Знаете, никогда этого не говорил, я задумался. Да, мы все используем это слово «развод». Цивилизованный. А какой может быть развод среди 15? Как может быть? Кто из этих 15 был мужем, кто был женой, кто с кем был женат и так далее? Ну, разошлись, скажем, по национальным квартирам, по-моему, не знаю, ленинское выражение. Потому что если использовать слово «развод», то у развода есть последствия материальные, юридические и прочее. Неважно, разошлись. А потом поняли, что жить-то надо вместе, что жена-то вовсе не нелюбимая, если уж вы оперируете категорией семьи и развод. Вполне нормальная женщина. Ну, не жена уже, но...
Бывшая.
Да.
И тем более, что у вас нынешней жены уже нету. Разошлись, и каждый остался холостяком, если вот так в юморном ключе использовать развод. Разошлись. Суверенитет. Но нужны друг другу, потому что соседи... Потому что связаны друг с другом, потому что наработок было много хороших. Если диалоги отбросить в сторону, в обычной жизни масса ситуаций и государственного характера, и личного, семейного, регионального, где нужен сосед, где нужны те, с кем ты уже имел дело и знаешь, что можешь на них положиться. Особенно, если под это созданы инструменты, механизмы, те общения, ну, что угодно, от чрезвычайных ситуаций, там, наводнения, пожары, гуманитарные и прочее. Кто приходит на помощь первым? Ну, конечно, летят через океаны самолетики с какой-то помощью. Но понятно, что те, кто рядом, больше. Ветеринарное, санитарное, медобслуживание, эпидемии, инфекции. Ну, я не знаю, можно продолжать бесконечно. Ну, тоже образование. Конечно, можно отправить учиться за океан. Неважно, за какой океан, все равно будете в одну и ту же страну. Вот. Но, безусловно, российское образование, российские стандарты, они играют существенную роль. Вот, а теперь уже они превратились через Евразэс. Немало, 10 лет Евразэс в следующем году превратились в общие евразэсовские стандарты. То есть, это не демпфер для развода, это не пилюлька после развода. Это просто воссоздание, насколько возможно, или появление новых вот этих самых и в экономической области кооперационных связей. У нас, между прочим, свободный рынок в СНГ. Мало кто про это там думает или знает. У нас СНГ культурно-гуманитарные вопросы охватывает. И специфические вопросы, я говорил уже, и здравоохранения, и чрезвычайных ситуаций, и там биобезопасности. То есть это та ткань, которая заложена в бесчисленное, я боюсь, меня не готовили к этому, к своим вопросам, я боюсь назвать точную цифру, ну, на сайте СНГ можно посмотреть, сколько всего соглашений, в которых участвуют от 3, 4, 5, 6, да, больше стран, включая тех, которые вышли из СНГ, или которые игнорируют политически СНГ и всячески стараются постепенно уходить. Не сразу, разом, отовсюду, а оставляют. Как вы думаете, что... Разве сложно было бы, условно говоря, той же Украине там, принять акт о том, что выходим из всех, там, вот, в которых состоим? Все. И одна нота про, не знаю, 150, 300. И Молдавия, и Грузия даже, и прочее. Потому что это нормальные, житейские, деполитизированные соглашения, которые касаются либо связи между людьми, либо между структурами, которые на пользу. Они не во вред. Они не доминируют над чем-то национальным, суверенным. Они в помощь. Или всегда, или в конкретных ситуациях. Вот СНГ об этом. Ну, а уж про культурно-гуманитарное сотрудничество в СНГ, ну, понятно, не только на базе русской культуры, наоборот, на базе многокультурности наших стран, многоэтничности, мультирелигиозности, как бы, да, вот масса проводится же и фестивалей, и олимпиад, и сборов, и спортивных, и прочих, для того, чтобы, ну, если мы... И семья, то, может быть, там и не родные братья и сестры, но, по крайней мере, добрые двоюродные. А с кем-то и практически родные, с более близкими, да.
Ну, на десерт поговорим о вашем третьем.
А где десерт?
Сама тематика.
Поговорим о вашем третьем портфеле. Вы курируете очень такое достаточно новое и очень сложное направление. Это направление гуманитарного сотрудничества и мягкой силы. И недавно был даже создан новый департамент, деятельность которого вы курируете. А вот вы не могли бы рассказать о каких-то вот инициативах в этой области последних, которые
существуют? Ну, во-первых, Ольга, нельзя говорить, что департамент был создан, но нельзя говорить о том, что портфель появился только в прошлом году. Безусловно, и гуманитарное, и культурное сотрудничество, молодежка, спортивное сотрудничество, образовательное, научное, все это было. Но это было либо в каких-то других подразделениях МИДи. Да, это, естественно, в ведомствах, которые курируют эти вопросы. Как бы не было, может быть, такого столь необходимого сегодня координационного начала, скажем так. МИД не подобрал под себя все эти сферы, отнюдь нет. каждое там, ведомство или структуры, там, Академия наук и прочее, которые не являются ведомствами, но являются, так сказать, структурами в нашем государстве, очень важными, они продолжают на своей поляне работать, они задают тон, они знают ткань, они видят перспективы, они ставят инициативы. Но чтобы не было дублирования, чтобы не было там разноскоростного, чтобы не было затыков там, где встречаются схожие интересы разных ведомств, или наоборот, где ведомства понимают, что это их, это их, но немножко открещиваются, потому что сил нет, времени нет или еще чего-то. Конечно, вот было принято решение, что мы пытаемся координировать на внешнем контуре. Внутри государства у нас есть правительство, которое все это регулирует. На внешнем контуре, конечно, чтобы упорядочить всю эту массу инициатив и событий, и мероприятий, ну, и направлений политики, для этого, собственно, был создан этот департамент. Что он может себе занести? Вы с директором, по-моему, разговаривали здесь. Вот.
Нам интересно, кстати, как это видится сверху.
Нет, я думаю, что это такой был буст, как говорится, это был мощный толчок. Департаменту год только. Формально год, а реально чуть меньше. Мне кажется, что наше министерство, ведомство, структуры, с которыми он взаимодействует, поняли, что МИД – это не куратор, не караульный пес, а не надсмотрщик, а это друг, помощь, который может помочь. Сказала. И мы действительно не делаем их работу за них, но мы очень помогаем их работу делать им там, где у них, ну, где у них, может, не дотягиваются руки, или где, скажем, многие инициативы чисто гуманитарного культурного характера в конкретной стране могут ставиться под сомнение, если не имеют под собой политического, скажем, внешнеполитического толчка. Наше посольство рассказывает, те фильтруют в прямом смысле какие-то предложения и понимают, что да, господдержка здесь есть, это важная вещь, это не только они, не только их позвали. Ну, то есть мы создаем и атмосферу, и условия, при которых к нам продолжают и все больше тянутся наши партнеры из числа, по крайней мере, дружественных стран, да даже и в отношении недружественных на этом треке, вы же понимаете, здравые умы и чистая совесть еще осталась у многих, многих людей в западных странах, которые понимают, что происходит ерунда, скажем, заданная политическим настроем к России, их там правительствами. Как в экономике, мы открыты к сотрудничеству со всеми. И действительно, это очень важно в нынешний момент. Мы не хотим, во-первых, чтобы списали российскую культуру, вообще как бы стерли ее в своих там умах или восприятии. Но мы не хотим, чтобы в российском обществе вытерлось и стерлось понимание того, что существует не только культура там, Африки, Азии, Латинской Америки, но и так называемого западного мира. Давайте будем реалистами. Это все-таки у нас общая мировая кладезь культуры. Просто надо дать возможность продолжать ознакомиться с ней. Ну, спорт тут вообще... Спорт – это санкции. В культуре тоже санкций много, то есть музейные там все эти ограничения и прочее, но спорт – это просто, это бич, это санкции в прямом смысле, удар в челюсть, отстранение. Но продолжаются, продолжаются и спортивные мероприятия, там всякие будут, причем очень даже, скажем так, продвинутые, современные, необычные, там, фиджи-диджи, да, вот физический, цифровой, как бы спорт совмещенные, некоторые виды. Я думаю, что нам основная задача департамента, с которой, по-моему, он справляется, это вот продвижение всего самого хорошего, что у нас есть в нашем потенциале, в человеческом, и индивидуальных личностей, творческих, и включая там спортсменов, артистов и так далее, и русского языка, который связующий для многих стран, или просто интересный, потому что через русский язык можно познать многое, что не познаешь без него. Программа русского языка, она тоже вот сейчас государственная программа, целенаправленная, планомерное продвижение русского языка, не навязывание, не втискивание русского языка в вашу голову или в говорилку, да, а показ того, что вы получаете, изучая русский язык. Для кого-то можете получить профессию, занятие, кто-то можете получить доступ к литературе, научной, иной. Не все переведено же. Я не думаю, что все будет всегда переведено с одного языка на другой, даже при всех наших сумасшедших цифровых технологиях и искусственном интеллекте, и мегаданных и так далее.
Спасибо огромное, Александр Анатольевич, за наш разговор. Радиостанция «Спутник» пользуется случаем, чтобы возобновить всем нашим слушателям и сегодня зрителям уверение в своем весьма высоком уважении.